Одиннадцатая часть. В ресторане, длинном и узком помещении с десятком неудобных столиков, было еще пусто, но уже пахло горелым. Причем казалось, что сгорело что-то тухлое. Андрей сел за свое обычное место у окна спиной к кассе и, щурясь от солнца, поглядел в меню. Там были только пшенка, чай и коньяк азербайджанский. Андрей поймал взгляд официанта и утвердительно кивнул. Официант показал пальцами что-то маленькое, грамм на 100, и вопросительно улыбнулся. Андрей отрицательно помотал головой. Горячий солнечный свет падал на скатерть, покрытую липкими пятнами и крошками, и Андрей вдруг подумал, что для миллионов лучей это настоящая трагедия — начать свой путь на поверхности солнца, пронестись сквозь бесконечную пустоту космоса, пробить многокилометровое небо, и все только для того, чтобы угаснуть на отвратительных останках вчерашнего супа. А ведь вполне могло быть, что эти косо падающие из окна желтые стрелы обладали сознанием, надеждой на лучшее и пониманием беспочвенности этой надежды, то есть, как и человек, имели в своем распоряжении все необходимые для страдания ингредиенты. Может быть, я и сам кажусь кому-то такой же точно желтой стрелой, упавшей на скатерть. А жизнь — это просто грязное стекло, сквозь которое я лечу. И вот я падаю, падаю, уже черт знает сколько лет падаю на стол перед тарелкой, а кто-то глядит в меню и ждет завтрака. Андрей поднял глаза на телевизор в углу и увидел какое-то примелькавшееся лицо, беззвучно открывающее рот перед тремя коричневыми микрофонами. Потом камера повернулась и показала двух человек, которые яростно толкались у другого микрофона с бесстыдным фрейдизмом, хватая друг друга за одинаковые рыжие галстуки. Подошел официант и поставил на стол завтрак. Андрей посмотрел в алюминиевую миску. Там была пшенка и растаявший кусок масла, похожий на маленькое солнце. Есть совершенно не хотелось, но Андрей напомнил себе, что следующий раз попадет сюда в лучшем случае вечером, и стал стоически глотать теплую кашу. Появились первые посетители, и ресторан стал постепенно заполняться их голосами. У Андрея было такое ощущение, что на самом деле тишина оставалась ненарушенной, просто помимо нее появилось несколько притягивающих внимание раздражителей. Тишина была похожа на пшенку в его миске. Она была такой же густой и вязкой. Она деформировала голоса, которые звучали на ее фоне отрывисто и истерично. За соседним столом громко говорили о снежном человеке, которого будто бы видела вчера какая-то сумасшедшая старуха. Андрей сначала прислушивался к разговору, а потом перестал. Напротив него уселся румяный седой мужчина в строгом черном кителе с небольшими серебряными крестиками на лацканах. «Приятного аппетита!» — сказал он, улыбнувшись. «Да бросьте вы!» — сказал Андрей. «Что это вы такой мрачный?» — удивленно спросил сосед. «А вы чего такой веселый?» «Я не весел», — ответил сосед, — «я радостен». «Ну и я тоже», — сказал Андрей, — «не мрачен, а задумчив. Сижу и размышляю». Доев кашу, он придвинул к себе стакан с чаем и принялся размешивать в нем сахар. Сосед продолжал улыбаться. Андрей подумал, что сейчас он опять заговорит, и стал крутить ложечкой быстрее. «Думать, а иногда размышлять», — сказал сосед, сделав дирижирующее движение рукой. «Разумеется, полезно и в жизни весьма часто необходимо. Но все зависит от того, откуда этот процесс берет, так сказать, свое начало».
«А что, — спросил Андрей, — есть разные места?»
«Вы сейчас иронизируете, они между тем действительно есть. Бывает, что человек пытается сам решить какую-то проблему, хотя она решена уже тысячи лет назад, а он просто об этом не знает или не понимает, что это именно его проблема».
Андрей допил чай.
«А может, — сказал он, — это действительно не его проблема. У всех нас на самом деле одна и та же проблема. Признать это мешает только гордость и глупость. Человек, даже очень хороший, всегда слаб, если он один. Он нуждается в опоре, в чем-то таком, что сделает его существование осмысленным. Ему нужно увидеть отблеск высшей гармонии во всем, что он делает, в том, что он изо дня в день видит вокруг».
Он ткнул пальцем в окно. Андрей поглядел туда и увидел лес, далеко за которым у самого горизонта поднимались в небо три огромных коричневых от ржавчины трубы какой-то электростанции или завода. Они были такими широкими, что больше походили на гигантские стаканы. Андрей засмеялся. «Чего это вы?» — спросил сосед. «Знаете, — сказал Андрей, — я себе сейчас представил такого огромного пьяного мужика с гармошкой до неба ростом, но совсем тупого и зыбкого. Он на этой своей гармошке играет и поет какую-то дурную песню. Уже долго-долго, а гармошка вся засалена и блестит. И когда внизу это замечают, это называется отблеском высшей гармонии». Сосед чуть поморщился.
«Все это, знаете, не ново», — сказал он. «Иерархия демиургов, несовершенный уродливый мир и так далее, если вас интересует историческая параллель, гностицизм, одним словом. Но ведь счастливым он вас никогда не сделает, понимаете?»
«Еще бы», — сказал Андрей. «Слова-то какие страшные. А что меня сделает счастливым?»
«К счастью, путь только один», — веско сказал сосед и ковырнул вилкой в миске. «Найти во всем этом смысл и красоту и подчиниться великому замыслу. Только потом по-настоящему начинается жизнь».
Андрей хотел было спросить, чьему именно замыслу надо подчиниться и какому из замыслов, но подумал, что в ответ на этот вопрос собеседник обязательно всучит ему какую-нибудь брошюру, и промолчал. «Может, вы и правы», — сказал он, вставая из-за стола. «Спасибо за беседу. Извините, у меня просто с утра настроение плохое. Вы, я вижу, очень образованный человек».
«Так у меня работа такая», — сказал сосед. «Спасибо вам. А вот это возьмите на память».
Сосед протянул ему маленький цветной буклет, на обложке которого было нарисовано неправдоподобно розовое ухо, в которое влетало сияющее, видимо, с отблеском высшей гармонии, металлическая нота с двумя крылышками, примерно 12-го калибра. Поблагодарив, Андрей сунул буклет в карман и пошел к выходу. Торопиться было некуда, но все равно он шел быстро, время от времени с извинениями задевая кого-нибудь из множества людей, бродивших, как и всегда в это время дня, по узким коридорам. Они глядели в окна, улыбались, и на их лицах дрожали пятна солнечного света. Отчего-то было необычно много молодых, но уже растолстевших женщин в турецких спортивных костюмах. Вокруг них крутились молчаливые дети, занятые бессистемным изучением окружающего мира. Иногда рядом появлялись мужья в майках на выпуск, у многих в руках было пиво. Андрей чувствовал, что наступивший день уже взял его в оборот и принуждает думать о множестве вещей, которые его совершенно не интересуют. Но сделать ничего было нельзя. Голоса и звуки из окружающего пространства беспрепятственно проникали в голову и начинали перекатываться внутри, как шарики в лотерейном барабане, становясь на время его собственными мыслями. Сначала все заполняли несущиеся из невидимых динамиков инфернальные частушки, потом пришлось думать о какой-то надежде, к которой придут после отбоя, потом стали передавать прогноз погоды, и Андрей начал коситься в проплывающие мимо окна, за которыми должен был усилиться южный ветер. Несколько раз он обходил кучки людей, склонившихся перед походным алтарем очередного наперсточника. Больше всего поражало то, что все наперсточники и их ассистенты были очень похожи друг на друга и даже изъяснялись с одним и тем же южным выговором, словно это была особая народность, где с детства изучали искусство прятать под грязным ногтем большого пальца поролоновый шарик и передвигать по картонке три перевернутых стакана. Прошло еще несколько минут, и Андрей, наконец, остановился у двери из желтоватого пластика с цифрой 15 и царапиной, похожей на обращенную вверх стрелу. Хан был один. Он сидел за столом, прихлебывал чай и глядел в окно. На нем, как обычно, был черный тренировочный костюм с надписью «Angels of California», который всегда вызывал у Андрея легкие сомнения по поводу калифорнийских ангелов. Еще Андрей заметил, что Хан давно не брился и стал похож на Тосиро Мифуны, входящего в очередной образ. Похож тем более, что из-за примеси монголоидной крови глаза у него были такими же раскосыми. «Привет», — сказал Андрей. «Привет, закрой дверь». «А если соседи вернутся?» «Не вернутся», — сказал Хан. Андрей закрыл дверь и никелированный замок громко щелкнул.
У него мелькнуло какое-то нехорошее предчувствие. Щелчок замка напоминал звук передергиваемого затвора. Потом собственный страх показался ему смешным. «Садись», — сказал хан, кивая на место напротив. «Андрей сел. Что нового?» — спросил хан. «Так», — сказал Андрей, — «ничего. Ты когда-нибудь думал, куда делись последние 5 лет?»
«Почему именно 5?»
«Цифра не имеет значения», — сказал Андрей. «Я говорю 5, потому что лично я помню себя 5 лет назад точно таким же, как сейчас. Также шатался тут повсюду, глядел по сторонам, думал то же самое. А ведь еще 5 лет пройдут, и то же самое будет, понимаешь? Чего ты на меня так смотришь странно?»
«Эй», — сказал хан, — «приди в себя».
«Да я вроде в себе».
Хан покачал головой. «Скажи-ка мне быстро», — проговорил он, — «что такое желтая стрела?»
Андрей удивленно поднял глаза.
«Вот странно», — сказал он, — «я сегодня в ресторане как раз думал о желтых стрелах. Точнее, не о желтых стрелах, а так, о жизни. Знаешь, там скатерть была грязная, и на нее свет падал. Я подумал, ну-ка встань».
«Зачем?»
«Встань, встань», — повторил хан и вылез из-за стола. Андрей поднялся на ноги, и хан довольно грубо схватил его за воротник и несколько раз тряхнул.
«Вспомни», — сказал он, — «почему ты сюда пришел?»
«Убери руки», — сказал Андрей.
«Что ты, одурел? Я просто так зашел».
«Где мы находимся? Что ты сейчас слышишь?»
Андрей отодрал его руки от своей куртки, недоуменно наморщился и вдруг понял, что слышит ритмично повторяющийся стук стали о сталь. Стук, который и до этого раздавался все время, но не доходил до сознания.
«Что такое желтая стрела?» — повторил хан. «Где мы?»
Он развернул Андрея к окну, и тот увидел кроны деревьев, бешено проносящиеся мимо стекла слева направо.
«Ну?»
«Подожди», — сказал Андрей, — «подожди». Он схватился руками за голову и сел на диван.
«Я вспомнил», — сказал он.
«Желтая стрела — это поезд, который идет к разрушенному мосту.
Поезд, в котором мы едем».